Он мерзко выругался и взглянул на свою флейту.
«Это не те звуки», — заявил он. «Мне придется сделать другую флейту, которая сыграет нужным образом. Иначе я не знаю, сумеем ли мы отогнать Надаку».
«Сомневаюсь, что это Надаку», — ответил я. «Те ведут себя по-другому, не сидят между людьми и не запирают их в долинах. Им нельзя. Они приходят и уходят, порой склоняют к чему-нибудь верных. Они как игроки над доской, а не как пешки. Это духи стихии, а не живые существа, которые спят или плачут. Полагаю, что скорбная госпожа — это деющая. Настоящая живая деющая, ошалевшая от сил урочища». В ту первую ночь в долине госпожи нашей скорбной меня мучили кошмары, как и в каждую из следующих ночей. А потом наступили пустые серые дни, когда мы то работали в поле, то пытались отыскать наших коней или учились песни под присмотром Гильермо. Не знаю, сколько оно продолжалось, жилось там словно во сне или в бреду. Я помню отдельные вещи, которые я делал, но не знаю, что было раньше, а что позже. Я плел корзину, носил глину, бродил между домами, и казалось мне, что обитатели равнины выглядят совершенно нормально. Я помню, как вколачивал себе в голову слова печальной песенки. Кажется, я сидел на склоне горного луга, стараясь, чтобы никто меня не замечал, поскольку тоскливый взгляд на земли вне долины мог обеспокоить госпожу, а вокруг меня всходило и закатывалось солнце, по небу плыли облака, быстро, как клочья пены по воде ручья. Я помню и туман. Люди, увидев нас, шипели «Чудовище!» и прятались в домах. Я помню, что был как больной, но еще и подавленный, вечно уставший. Дети бросали в нас камни и палки, а мы оказывали им больше заботы. Помню маленьких девочек в грязных бледных платьях с венками цветков в волосах, которые тихим хором пели песнь и успокаивали сон госпожи. Порой ночью мы слышали топот и хриплый скулёж лошадей, стук железа и крики. Мы знали, что нельзя открывать двери и что порой утром кто-то исчезает. Я помню множество разных вещей. Не знаю только, как долго это продолжалось. Пришел день, когда мы пропели и сыграли песенку скорбной госпожи без единой ошибки, от «Ой, эн ми янтана брили эль соль» до последнего «Пор ке те вас». И хотя Бенкей чуть не сломал пальцы в отверстиях флейты, а я почти свихнул челюсть и проглотил язык, прозвучало все как следует. Мы тогда переглянулись и сказали друг другу «Завтра». Мы вышли на рассвете, едва посерело небо над горами. Маршировали мы на север. Далеко обошли дерево, которое притворялось башней, где спала скорбная госпожа, и пошли дальше, продираясь сквозь лес и взбираясь на холмы. Когда мы начинали слышать вокруг шепоты и шелесты в листве, оба начинали петь, так, как и нужно, тихо и мелодично, негромкими голосами. Потом Бенке играл, я пел, а шумы притихли, чтобы мы могли идти дальше. И мы шли, вьющиеся сквозь лес тропинкой, не видя солнца и неба, все время на север. Я знаю об этом. Вынул из заплечного мешка, оставшегося от бруса, око севера и держал его в руке. Мы шли на север. Пополудни мы вышли из леса и не увидели горного склона или перевалов. Не увидели вообще никаких гор. Лишь долину нашей скорбной госпожи с той стороны, с которой мы в нее вошли в первый же день, когда Гильермо вывел нас из леса. Теперь мы шли на юг. Я знаю это, поскольку держал око севера на руке, и мы шли в противоположном направлении тому, которое указывал его зрачок. И все же путь не вел вверх. Я помню, что когда мы вышли прямо на дома, темные и запертые, на сонные абрисы их во тьме, я держал глаз на ладони. А на краю села стоял Гильермо, опершись о столб, потому что конские ноги отказывались слушаться. И он ждал нас, черная фигура в синем полумраке. А я смотрел, как зрачок медленно вращается, будто север был теперь везде. Тогда я пал на колени перед единственной деревянной скульптурой нашей скорбной госпожи и принес ей в жертву свои слезы. Вот только плакал я не над рассветом, не над насилием. Плакал я от того, что она вообще сошла в мир и взяла эту долину под опеку. Я плакал, потому что родился и потому что родилась она. Но это не имело значения, поскольку слезы чисты, и всякая из них для госпожи лучший подарок. Потом мы еще несколько раз, днем и ночью, пытались выйти из проклятой долины, но всякий раз, поблуждав, выходили прямиком к селению, а Гильермо стоял там со своей свирелью и ждал нас.
«Долина заперта», — сказал он, — «иначе зло вливалось бы сюда волной. Лишь порой случается так, что одинокие странники находят перевал и сходят по нему, чтобы попасть к диким детям. Но тот, кто раз сюда попадет, не может вернуться в проклятый мир урочищ. Так уж оно есть. Если уходят слишком далеко, всегда возвращаются на то же место. Да и зачем бы вам возвращаться за горы, где не ждет вас ничего, кроме насилия и несчастья?»
А потом время потекло. Нет смысла утомлять рассказами о бедной хибаре, которую мы терпеливо ремонтировали, о работе в поле, о водянистом супчике, единственной награде за наши усилия. Всякое утро начиналось так же туманно, как и следующее. Каждый день делали мы одно и то же. Никто никого не бил и не заставлял силой, но так ли? И начали. Мы снова сделались рабами, только теперь вот пленила нас долина и скорбная госпожа, а свободен здесь не был никто. Много раз мы пытались выйти в горы, и всегда с одним и тем же результатом. Мы снова попадали в селение и затворяли за собой кривые дверки проклятой хибары. А потом дни сочились своим чередом. Солнце вставало и закатывалось. Порой госпоже снился кошмар, и тогда приходилось бежать в домик, запирать дверь, жечь сальную свечу и петь ее песню, пока она не успокоится. Кроме этого были лишь корнеплоды, зерно, фрукты и овощи. И земля, сухая и полная пыли или болотистая. И новые дни. Много дней. Где-то там был мир. Правление праматери душило Амитрай. Остатки киренянцев блуждали пустошами, страдая от голода и убегая от армии. Кто-то, возможно, насиловал воду. Сноп Индели сидели, ожидая на берегу моря. Моя славная судьба, назначенная мне ведающими, ждала где-то там и не могла дождаться. А я носил ведрами навоз на поле. Мир где-то там сражался, и судьбы его ждали решений, а мы торчали, плененные среди тумана и клочков поля, на которых царило спокойствие. И ничего более. Серый, хмурый, безопасный покой. В одном мы были уверены, что не желаем идти к башне и вставать там перед скорбной госпожой. Никто из нас не желал получать новое имя и новое тело. Ходить потом неуверенно на копытах и рвущих болью ногах животного, не приспособленных к тому, чтобы нести туловище человека. Носить рога или волочить вечно трескающиеся и кровящие, бесполезные крылья. Мы не хотели, но все случилось иначе. Никому не пришлось волочить нас или приманивать в башню скорбного сна. Мы пошли туда сами, вместе с остальными. Все дело было в кошмаре. Там, в долине, у всякого были ужасные сны. Не знаю, были ли это сны скорбной госпожи или мои собственные, но сколько бы раз я не заводил глаза, видел пылающий Маранахар, смерть моих близких, лабиринты Красной башни, но еще суровые и странные строения из прямоугольных камней и шмыгающих вокруг железных тварей, стены, полные окон, тянущихся в бесконечность. И чувствовал я себя тогда крохотным, безоружным существом. Так случалось всякую ночь, но к этому я привык. В долине жилось так, словно не было никакого раньше и никакого позже, словно ты был одновременно слегка пьян и слегка печален. Но однажды ночью мне приснился другой сон. И я знаю, что снился он всем обитателям долины.